Михаил Михайлович Богословский. Русское общество и наука при Петре Великом. Глава первая.
В речи, которую я буду иметь честь занять ваше благосклонное внимание на сегодняшнем торжественном собрании, да позволено мне будет вновь вернуться к историческим воспоминаниям, связанным с недавно отзвучавшими юбилейными торжествами по поводу истекшего в 1925 году 200-летия существования Русской Академии Наук. Вспоминающая мысль наша невольно стремится пробежать через эти 200 лет, отделяющие нас от момента открытия Академии. Но чем дальше уходит она в прошлое, тем в более темную стихию она погружается. И для того, чтобы ориентироваться в смутных образах былого, чтобы разглядеть отжитую жизнь, чтобы различить черты давно сошедших со сцены и покоящихся сном смерти исторических деятелей, а тем более, чтобы разгадать когда-то занимавшие их идеи, воодушевлявшие их чувства и увлекавшие стремления, нашей вспоминающей мысли не обойтись без помощи света, даваемого историческим исследованием. Историческое исследование – это как бы некоторый фонарь, удивительный, прямо магический инструмент в руках историка. Он обладает способностью освещать и как бы воскрешать далекое прошлое. Позвольте сегодня посветить вам этим фонарем и бросить его луч в интересующее нас прошедшее, насколько это будет в моих слабых силах. Вспоминая открытие Академии наук в России, мы должны начать речь очень издалека. Эпоха возрождения наук в XV и XVI веках дала толчок тому европейскому научному движению, одним из проявлений которого было основание Академии наук и у нас. Возрождение освободило человеческий разум, поставило его на неведомую средним векам высоту, дало ему простор и уверенность, сделало его всеобъемлющим и всенаправляющим началом. Словом, создало то движение в истории мысли, которое принято называть рационализмом, и которое оказалось господствующим в XVII и XVIII веках. Вернув человеческую мысль к уцелевшим остаткам античной литературы и пробудив к ним вкус и интерес, возрождение в этой литературе нашло добытые древностью сокровища научного знания. И так как человеческая мысль не может оставаться в состоянии спокойного пребывания, а непрестанно движется, то она тотчас же начала продолжать научную работу древних, как только к ней прикоснулась, усваивая ее принципы. Поставив на место божественного откровения силу человеческого разума, возрождение вместо священного писания источником знания сделало науку, научное мышление и научные методы. Самая религия подверглась рационалистическому влиянию, произошла реформация, явился протестантизм. Философия перестала быть служанкой теологии, какой она была в средние века, и получила самостоятельность. Декарт, Гроций, Гоббс, Лок, Лейбниц, Вольф – эти имена знаменуют расцвет и успехи рационалистической философии. В то же время расцвет рационализма тесно связан и неразрывно переплетается с успехами научного знания. Более всего эти успехи поразительны в математике и математических науках. Достаточно вспомнить Лейбница с его открытиями в области чистой математики, открытие закона тяготения и оптических законов, сделанные Ньютоном, и открытие Гюйгенса в механике. За математикой следовало естествознание, вооруженное теперь новым методом. Опытом. На рационалистических началах перестраивается политическая и юридические науки, история и философия. Научное движение, освобожденное от связывающих его средневековых пут, идет полным размахом. Та же эпоха Возрождения дает начало и новым средствам или новым организациям научной работы. В средние века движение научной мысли сосредотачивалось в особых специальных цехах, какими были средневековые университеты. Но этих средств оказывалось теперь недостаточно. Они уже не удовлетворяют новым потребностям и запросам. Они кажутся слишком проникнутыми схоластикой, враждебно относившейся к новым научным направлениям. Вот почему с эпохи Возрождения в Италии, а затем позже, в особенности со второй половины XVII века, и в Северной Европе стали появляться нового типа свободные научные ассоциации, не связанные многовековыми традициями. Ученые общества и Академии наук. Так, в начале 1660-х годов было основано Королевское общество в Лондоне. В 1666 году получила начало Академия наук в Париже, по образу которой стали возникать академии в провинциальных французских городах. В самом начале XVIII века была открыта Академия наук в Берлине по инициативе и при деятельном участии Лейбница. Тот же Лейбниц был вдохновителем мысли об основании Академии наук в России. Осуществлением этой мысли и было учреждение нашей Академии наук в 1724-25 годах. Как и многие другие нововведения Петра Великого, Академия оказалась жизнеспособным и долговечным учреждением, внутреннюю прочность которого ясно обнаружил его недавний юбилей.
Глава вторая.
Причину прочности учреждений Петра Великого нужно видеть в том, что они шли навстречу потребностям времени и, очевидно, удовлетворяли этим потребностям в течение целых двух столетий. Но неужели такое же положение можно высказать и относительно Академии наук? Неужели создание этого высшего научного органа также шло навстречу потребностям времени? Как можно разглядеть такие потребности в отсталой некультурной стране, какую принято изображать московское государство? Не было ли учреждение Академии прихотью самодержца, придворной затеей, осуществленную в подражание европейским государям лишь для придания блеска своему двору? Если бы все это было так, если бы Академия была только придворной затеей, то, очевидно, она не просуществовала бы так долго.
Надо согласиться с тем, что московское государство перед реформой Петра отставало во многих отношениях и в особенности в научном знании от опередивших его европейских народов. Но при такой отсталости русский народ таил в себе не задатки разложения и упадка, а силу дальнейшего развития и роста. Угадать и как-то интуитивно, непосредственно постигнуть эти таящиеся в народе силы в их скрытом состоянии есть способность исключительно даровитого ума. Петр шел навстречу этим силам, развернуться которым во всю ширь было суждено в будущем. Он вообще строил свои сооружения для неблизкого будущего. Впрочем, и московское государство не осталось чуждым тем рационалистическим веяниям, которыми так отличался XVII век в Европе. Идеи не сдерживаются пограничными барьерами и таможенными заставами. Они передаются как бы какими-то воздушными волнами и обладают способностью заражать умы, отстоящие на далеких расстояниях друг от друга. Они начинают проникать к нам с эпохи Возрождения и Реформации, сначала в виде протестантских учений или религиозного вольнодумства. Позже приходят в Москву рационалистические идеи, столь пышным цветом расцветшие на Западе политической философии. Вопросы о происхождении государства, о его целях и задачах, о значении государственной власти, о взаимоотношениях власти и подданных и тому подобное решаются в духе рационалистической философии. Идеи Гоббса и Лока, Гроция и Пуффендорфа не только становятся известными, но и делаются руководящими принципами. Чтобы объяснить, например, новый изданный в 1722 году закон о престолонаследии и чтобы убедить русское общество о разумности и пользе этого закона, Феофан Прокопович, церковный деятель протестантствующего направления и публицист, к перу которого Петр постоянно прибегает для объяснения своих дел народным массам, Феофан Прокопович пишет обширный трактат со ссылками на всех корифеев современной ему западноевропейской политической философии. Эти имена были известны тогда, конечно, очень небольшому кругу лиц в России, но их идеи владеют умами уже гораздо более широкого круга. И сам Петр всецело проникнут рационалистическим духом своего времени. Он ломает старый порядок, державшийся исторической традицией, восходящий своими корнями к глубине веков и потому не всегда поддающийся разумному объяснению, и строит новый порядок, основанный на разуме. Он борется с глупостью и недознанием невежд, и рационалистически – во имя разума стремится разрешить разнообразные крупные и мелкие, ежегодно возникающие перед ним вопросы, начиная от государственного строя и высших соображений внешней и внутренней политики и кончая мелочами частного житейского обихода подданных, регулируемого государством на разумных основаниях. Вместе с этим рационалистическим духом в нем в течение всей его жизни растет и развивается стремление к добытому человеческим разумом научному знанию, уважение к науке и ясное сознание ее пользы и необходимости. Необычайная любознательность проявляется у него еще в раннем детстве. Он задает вопросы, для разрешения которых приходится отыскивать человека, обладающего знанием. Всем, конечно, хорошо известны рассказы о том, как вследствие переменившихся политических событий первоначальное, официальное и планомерное образование Петра прервалось, и как затем он по собственной инициативе принялся за самообразование. Сам под руководством знающего немца сел за геометрию и тригонометрию, чтобы уметь пользоваться астролябией, а страсть к кораблям и плаванию вызвала потребность в разнообразных отраслях точного знания, связанного с навигацией. С тех пор решительно на каждом шагу своей кипучей деятельности он ощущает необходимость и силу знания. Чтобы строить корабли на Переяславском озере и плавать на них, руководствуясь компасом, нужен знающий немец. Чтобы наводить артиллерийские орудия и рассчитывать полет ядра, требуется вооруженный математическими знаниями немец. Чтобы устроить столь им любимую огненную потеху, фейерверк, следует обращаться также к знающему немцу. Начата постройка в Воронеже Большого Азовского флота, предназначенного плавать по Черному морю и нанести решительный удар Турции, с которой шла тогда война. Для постройки кораблей отведены были в окрестностях Воронежа обширные леса, и для распределения лесных площадей послан был московский дворянин, человек из того чина, который, живя в Москве при дворе, должен был быть способен на все руки и уметь делать всякое дело, на которое его не пошлют. Но дело было слишком новое, небывалое. Дворянин кое-как справился с задачей, но уже ясно почувствовалась потребность в специальных, таксаторских знаниях. Окружающие родные, близкие и преданные люди, может быть и умудренные житейским опытом, ничего не знают в тех новых областях, которыми Петр заинтересовался и которыми он увлекается. Он принужден отыскивать и приближать к себе знающих людей, и отсюда тяготение его к иностранцам и столь близкая дружба с ними. Он с юности всем своим существом ощущает силу знания и потому со всею страстью своей натуры стремится к нему. Нарушая всякие традиции и смелой рукою ломая сдавливающий носителей верховной власти придворный этикет, он из душной и тесной обстановки кремлевского терема вырвался на простор европейского просвещения и летит за границу, чтобы утолить все более овладевающую им жажду знания. Это чувство жажды, однако, все возрастает, и мы можем следить за его ростом при соприкосновении Петра с западноевропейским миром.